Пока ехали, а ехать было не близко, на Якиманскую, все больше молчали. Захаров был мрачнее тучи. На расспросы отвечал неохотно, но все же про хозяина кое-что выяснилось. Зовут Кузьма Савич Бурылин, фабрикант, миллионщик из старинного купеческого рода. Его брат, многими годами старше Кузьмы, ударился в скопческую веру. Отсек грех, жил затворником, копил капиталы. Собирался отчистить и младшего брата, когда тому исполнится 14 лет. Но аккурат в канун великого таинства Бурылин-старший скоропостижно скончался. И подросток остался не только при своем естестве, но еще и унаследовал все огромное состояние. Как едко заметил Захаров, запоздалый страх за чудом уцелевшее мужество наложил отпечаток на всю дальнейшую биографию Кузьмы Бурылина. Теперь он обречен всю жизнь себе доказывать, что не скопец, вплоть даже до изрядных излишеств. «Зачем такой богач поступил на медицинский?» — спросил Фондорин. «Бурылин чему только не обучался. И у нас, и за границей. Любопытен, непостоянен. Диплом ему ни к чему, поэтому курсы нигде не закончил. А с медицинского его погнали».
«За что?»
«Да уж было за что», — неопределенно ответил эксперт. «Скоро сами увидите, что это за субъект». Освещенный подъезд бурылинского особняка, выходящего фасадом на реку, был виден издалека. Один он и сиял яркими разноцветными огнями на всей темной купеческой набережной, где в Великий пост спать ложились рано, а свет без нужды не жгли. Дом был большой, выстроенный в нелепом мавританско-готическом стиле, вроде бы со остроконечными башенками, химерами и грифонами, но в то же время с плоской крышей, круглым куполом над оранжереей и даже с минаретообразной каланчой. За ажурной оградой толпились зеваки, разглядывали празднично освещенные окна, неодобрительно переговаривались. На Страстной, в последнюю седмицу Великой Четыредесятницы, и такое непотребство. Из дома на безмолвную реку выплескивало приглушенным взвизгом цыганских скрипок, гитарным перебором, звоном бубнов, взрывами хохота и еще по временам каким-то утробным порыкиванием. Вошли, сбросили верхние на руки швейцарам, и тут Эраста Петровича ждал сюрприз. Под черным наглухо застегнутым пальто на эксперте, оказывается, был фрак и белый галстук. В ответ на удивленный взгляд Захаров криво улыбнулся. Традиция. Поднялись по широкой мраморной лестнице. Лакеи в малиновых ливреях распахнули высокие раззолоченные двери, и Фондорин увидел просторную залу, сплошь уставленную пальмами, магнолиями и еще какими-то экзотическими растениями в катках. Последняя европейская мода — устраивать из гостиной подобие джунглей. «Висячие сады Семирамиды» называется, только очень богатым по карману. Меж райских кущ вольготно расположились гости, все как Захаров в черных фраках и белых галстуках. Эраст Петрович был одет не без щегольства, в бежевый американский пиджак, лимонную с разводами жилетку, отличного покроя брюки с несминаемыми стрелками, однако же почувствовал себя среди этого черно-белого собрания каким-то ряженым. «Хорош, Захаров! Мог бы предупредить, каким именно образом он намерен переодеться». Впрочем, приди Фондорин во фраке, затеряться среди гостей ему все равно бы не удалось, потому что было их немного, пожалуй, с дюжину. В основном господа приличного и даже благообразного вида, хоть и вовсе не старые, лет около 30, или, может, немногим больше. Лица разгоряченные, раскрасневшиеся от вина, а у некоторых даже несколько ошалевшие. Видно, что для них этакое веселье в диковину. В противоположном конце зала виднелись еще одни раззолоченные двери, затворенные. Из-за них доносился звон посуды и звуки спевки цыганского хора. По всему, видно, там готовился банкет. Вновь прибывшие угодили в самый разгар речи, которую произносил лысоватый господин с брюшком и в золотом пенсне.
«Зинзинов первым учеником был, уже ординарный профессор», шепнул Захаров, как показалось, с завистью. «Только и вспомнишь о былых проказах, что в эти памятные дни тогда, 7 лет назад, тоже ведь на Страстную пришлось, как нынче». Ординарный профессор от чего-то приумолк, горько тряхнул головой. «Как говорится, кто старое помянет, глаз вон, а кто забудет, тому оба. И еще говорится, все перемелится, мука будет, мука и вышла. постарели, обрюзгли, жирком заросли. Спасибо, хоть Кузьма все такой же шалопут. И нас, скучных эскулапов, изредка бередит».
Тут все засмеялись, загалдели, обратясь к статному мужчине, что сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и пил вино из огромного кубка. Очевидно, это и был Кузьма Бурылин. Умное, жалчное лицо татарского типа, широкое, скуластое, с упрямым подбородком, волосы черные, коротко стрижены, торчат бобриком.
«Кому мука, а кому мука?» —
громко сказал какой-то длинноволосый с испитым лицом, не похожий на других. Он тоже был во фраке, только явно с чужого плеча, а вместо крахмальной рубашки на длинноволосом была несомненная манишка.
«Ты-то, Зинзинов, сухой из воды вылез. Как же, любимчик начальства. Другим меньше повезло. Томберг спился, Стенич свихнулся, Соцкий подох, а Захаров вместо хирурга полицейским трупорезом заделался», — бесцеремонно прервал говорившего хозяин, глядя, впрочем, не на Захарова, а на Эраста Петровича, и с особенным, недобрым вниманием.
«Ты кого это привез, Егорка? Английская твоя морда!
Что-то не припомню этакого хлюста среди нашей медицинской братьи!»
Эксперт Иуда демонстративно отодвинулся от коллежского советника и, как ни в чем не бывало, объявил.
«А это, господа, Эраст Петрович Фондорин, особо в некоторых кругах хорошо известная, состоит при генерал-губернаторе для особо важных сыскных дел. Просил, чтобы я непременно привел его сюда. Отказать не мог. Высокое начальство. В общем, прошу любить и жаловать».
Корпоранты возмущенно загудели. Кто-то вскочил, кто-то язвительно захлопал. «Черт знает что! Эти господа совсем распоясались! А с виду не скажешь, что сыскной!» Эти и прочие замечания, несшиеся со всех сторон, заставили Эраста Петровича побледнеть и прищуриться. Дело принимало неприятный оборот. Фондорин пристально взглянул на коварного эксперта, но сказать ему ничего не успел. Хозяин дома в два шага подлетел к незваному гостю и взял за плечи. Хватка у Кузьмы Савича оказалась богатырская. Не пошевельнешься.
«А у меня дома одно начальство. Кузьма Бурылин!» — рявкнул миллионщик. «Ко мне без приглашения не ходят, да еще сыскные. А уж кто пожаловал, впредь заречется». «Кузьма, ты помнишь, у графа Толстого?» — крикнул длинноволосый. «Как там квартального-то на медведя в речку спустили? Давай этого франта прокатим. И Потапычу полезно. Он у тебя какой-то снулый!» Бурылин запрокинул голову и зычно расхохотался. «Ох, Филька, запьянцовская душа! Зато тебя и ценю, что фантазию имеешь! Эй, Потапыча сюда!»
Некоторые из гостей, еще не совсем охмелевшие, принялись было урезонивать хозяина, но двое рыжих лакеев уж вели из столовой на цепи косматого медведя в наморднике. Мишка обиженно взрыкивал, идти не хотел, все норовил сесть на пол. И лакеи тащили его волоком, только когти скрипели по зеркальному паркету. Грохнулась на пол опрокинутая катка с пальмой. Полетели комья земли.
«Это уж чересчур, Кузьма!» — возвал Зинзинов. «Мы ведь не мальчишки, как раньше! У тебя будут неприятности! В конце концов, я уйду, если ты не прекратишь!»
«В самом деле», — поддержал ординарного профессора еще кто-то благоразумный,
«выйдет скандал, а это уж ни к чему!» «Ну и катитесь к черту!» — гаркнул Бурылин. «Только знайте, клестирные трубки, что я на всю ночь заведение мадам Жали заангажировал! Без вас поедем!»
После этих слов голоса протеста разом умолкли. Эраст Петрович стоял смирно, ни слова не говорил и не делал ни малейшей попытки высвободиться. Его синие глаза взирали на расходившегося купчину безо всякого выражения. Хозяин деловито приказал лакеям:
«Разверните-ка Потапыча спиной, чтобы не окорябал сыскного. Веревку принесли? Повернись спиной и ты, казенная душа. Афоня, Потапыч плавать-то умеет? А как же, Кузьма Савич, летом на даче очень даже любил покултыхаться», — весело ответил чубатый лакей. «Вот и сейчас покултыхается. Холодна, поди, апрельская водица. Ну, что уперся?» — прикрикнул Бурылин на коллежского советника. — Поворачивайся!
Он изо всех сил вцепился в плечи Эраста Петровича, пытаясь развернуть его спиной. Но тот не сдвинулся ни на вершок, будто был высечен из камня. Бурылин навалился всей силищей, лицо побагровело, на лбу вздулись жилы. Фандорин смотрел на хозяина дома все так же спокойно, только в уголках рта наметилась легкая усмешка. Кузьма Савич еще немного покряхтел, но, почувствовав, что смотрится приглупо, руки убрал и ошарашенно уставился на странного чиновника. В зале стало очень тихо. «Вы-то, милейший, мне и нужны», — впервые разомкнул уста Эраст Петрович. «Потолкуем?» Он взял фабриканта двумя пальцами за запястье и быстро зашагал к затворенным дверям банкетной. Видно, пальцы коллежского советника обладали каким-то особенным свойством, потому что корпулентный хозяин скривился от боли и мелко засеменил за решительным брюнетом с седыми висками. Лакеи растерянно застыли на месте, а Мишка немедленно уселся на пол и дурашливо замотал мохнатой башкой. У дверей Фандорин обернулся. «Продолжайте веселиться, господа, а Кузьма Савич пока даст мне кое-какие разъяснения». Последнее, что заметил Раст Петрович, прежде чем повернуться к гостям спиной, сосредоточенный взгляд эксперта Захарова.